Наше мышление. Между телом и умом очень тесная связь. Если одно страдает, другое сочувствует. Состояние ума в гораздо большей мере отражается на здоровье, чем многие думают. Многие болезни, от которых люди страдают, являются последствием душевной подавленности. Горе, страх, недовольство, угрызение совести – чувство вины, недоверие – все это способно подорвать жизненные силы, расстроить здоровье и повлечь за собой смерть. Иногда болезнь вызвана воображением, а часто она очень осложняется благодаря воображению. Многие остаются на всю жизнь инвалидами, но могли бы быть здоровыми, если бы считали себя здоровыми. Многие воображают, что малейшее влияние холода или ветра вызовет болезнь, и с ними действительно случается то, чего они опасаются. Многие умирают от болезней, которые целиком вызваны воображением. Мужество, надежда, вера, сочувствие и любовь способствуют здоровью и долгой жизни. Довольное сердце и бодрый дух дают здоровье телу и силу душе. Веселое сердце благотворно, как врачевство. Притча 17.22. В обращении с больным не следует упускать из виду влияние мышления. Это влияние, правильно использованное, служит одним из самых лучших средств для борьбы с болезнью. Существует, однако, другой способ лечения через воздействие на мышление, и этот способ является одним из самых опасных орудий зла. Благодаря этой так называемой науке, разум одного человека подчиняется влиянию другого, так что личные особенности более слабого ума смешиваются с особенностями более сильного. Один человек приводит в исполнение волю другого. Уверяют, что таким образом ход мыслей человека может быть изменен, что оздоравливающее влияние может быть передано больному и что он будет в состоянии сопротивляться болезни и победить ее. Этот способ лечения применяется лицами, которые не знают его действительного характера и влияния, которые видят в нем средства, служащие на пользу больному. Но эта так называемая наука основана на неправильных принципах. Она чужда характеру и духу Христа. Она не ведет к тому, кто является нашей жизнью и нашим спасением. Кто привлекает внимание к самому себе, тот отвлекает душу от истинного источника силы. В Божьи планы не входит, чтобы кто-либо из людей подчинял свой разум и свою волю контролю другого человека и становился пассивным орудием в его руках. Никто не должен смешивать своих индивидуальных особенностей с особенностями другого. Никто не должен смотреть на другого человека как на источник исцеления, но должен полагаться на Бога. С достоинством данной Богом зрелости – он должен находиться под руководством самого Бога, а не другого человека. Принцип личной ответственности. Бог желает, чтобы человек находился с ним в непосредственных отношениях. В своем многостороннем обращении с людьми он признает принцип личной ответственности. Он старается поддержать чувство личной зависимости и подчеркивает нужду в личном руководстве. Он желает привести человеческое в соприкосновение с божественным, чтобы люди могли быть преображены по образу божественного. Сатана старается расстроить этот план. Он старается поддержать зависимость человека от человека. Когда умы людей отвращаются от Бога, искуситель может подчинить их своему руководству. Тогда он может управлять человечеством. Теория управления одного разума другим была создана сатаной с целью представить себя главным действующим лицом и чтобы заменить божественную философию человеческой. Из всех заблуждений, принятых так называемыми христианами, нет более опасного заблуждения, чем это, которое так верно отвращало бы человека от Бога. Каким бы невинным оно ни казалось, в применении к больным оно приведет к гибели, а не к выздоровлению. Оно открывает вход, которым дьявол войдет, чтобы овладеть разумом как того, кто поддается контролю, так и того, кто контролирует его. В руках людей со злыми намерениями эта сила опасна. Какие возможности она открывает перед теми, которые пользуются слабостью или неразумием других? Многие, подчиняя себе слабый или больной разум других, делают это средством для удовлетворения своих похотей или своей страсти к наживе. Перед нами открыты лучшие возможности, чем подчинение человеческого человеческому. Врач должен учить людей смотреть не на человеческое, а на божественное. Вместо того, чтобы учить больных, что исцеление души и тела зависит от людей, он должен направлять их внимание на того, кто может всегда спасать приходящих к нему. Сотворивший разум человека знает и его нужды. Бог один только может исцелять. Больные телом и душой должны видеть во Христе своего Целителя. Он говорит: «Ибо Я живу, и вы будете жить» Иоанна 14:19. Это та жизнь, которую мы должны представить больным, говоря им, что если они имеют веру во Христа как Целителя, и если кооперируют с Ним, исполняют законы здоровья и стараются в страхе Божьем приобрести совершенную святость, то Он даст им свою жизнь. Если мы таким образом представляем им Христа, мы передаем им такую силу и крепость, которая высоко ценится, потому что она исходит свыше. В этом истинное искусство исцеления тела и души. Вера в великого врача. Требуется большая мудрость, чтобы справиться с болезнями, вызванными мышлением. Огорченное и больное сердце и унылый дух требуют осторожного обращения. Часто какое-либо недоразумение в жизни семьи, подобно язве, разъедает душу и ослабляет жизненные силы. А в некоторых случаях угрызения греховной совести подрывают силы организма и лишают человека душевного равновесия. Этому классу нетрудоспособных можно помочь любовью и сочувствием. Врач должен сперва завоевать доверие больных, а потом указать им на великого врача. Если их вера может быть направлена к истинному врачу, и они могут приобрести уверенность, что он взял их дело в свои руки, то это успокаивает душу и часто возвращает телу здоровье. Сочувствие и тактичное отношение часто приносит больному больше пользы, чем самое умелое лечение, применяемое холодно и безразлично. Многие боятся, что взволнуют или расстроят больного, если скажут ему правду, и поэтому подают ложные надежды на выздоровление, а иногда даже допускают, чтобы больной сошел в могилу без предостережения о грозящей ему опасности. Все это неразумно. Не всегда, конечно, бывает благоразумно или безопасно объяснять больному полностью угрожающую ему опасность. Это может взволновать его и задержать выздоровление или даже совершенно помешать ему. Невозможно также всегда говорить всю правду людям, страдания которых большей частью воображаемые. Многие из этих людей неблагоразумны и не привыкли владеть собой. Они имеют свои причуды и предполагают многое о себе и о других, что не имеет никакого основания. Но для них все это действительно существует, поэтому те, которые ухаживают за ними, должны постоянно проявлять любезность и неутомимое терпение и тактичность. Если таким больным сказать всю правду о их состоянии, одни обидятся, другие упадут духом. Христос сказал своим ученикам: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» Иоанна 16:12. Но хотя и нет необходимости в каждом отдельном случае говорить всю правду, все же нет надобности или основания обманывать. Сила воли. Сила воли не оценивается как должно. Поддерживайте силу воли и направляйте ее в должном направлении. Она придаст всему организму энергию и будет прекрасным вспомогательным средством для сохранения здоровья. Воля также является средством борьбы с болезнью. Если воля действует как должно, она будет управлять воображением и послужит мощным средством, чтобы не поддаваться болезням души и тела и превозмогать их. Применяя силу воли, чтобы найти правильное отношение к жизни, больные могут во многом содействовать стараниям врача восстановить их здоровье. Можно найти тысячи людей, которые могут выздороветь, если захотят. Господь не желает, чтобы они были больны. Он желает, чтобы они были здоровы и счастливы, и они должны твердо решить быть здоровыми. Часто инвалиды могут сопротивляться болезни просто тем, что не поддаются своему болезненному состоянию и не успокаиваются на том, что не могут ничего делать. Они должны подняться выше своих болей и страданий и заняться полезным делом, которое им по силам. Поступая так и широко пользуясь воздухом и солнечным светом, многие изнуренные инвалиды могут восстановить здоровье и силы. Желающие сохранить или восстановить здоровье найдут урок в словах Писания. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом» Ефесянам 5:18. Истинное исцеление и восстановление тела и души достигается не через возбуждение или предание забвению, вызванное неестественными и нездоровыми стимулирующими средствами, и не через удовлетворение низменных желаний или страстей. Многие больные живут без Бога и без надежды. Они страдают от неудовлетворенных желаний, от беспорядочных чувств и от угрызений собственной совести. Они теряют уверенность в настоящей жизни и не имеют никаких видов на будущую жизнь. Ухаживающие за больными не должны думать, что помогут больным, если будут идти навстречу их легкомысленным, бурным желаниям. Это уже послужило им проклятием в жизни. Голодная и жаждущая душа будет продолжать голодать и жаждать, если будет продолжать искать в этом удовлетворении. Пьющие из источника эгоистических удовольствий обманываются. Они принимают шумное веселье за силу души. Но когда кончается возбуждение, кончается и их воодушевление, и они снова предоставлены своему недовольству и унынию. Источник всякого мира. Неприходящий мир и истинный покой души исходят только из одного источника. Об этом Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Иоанна 14:27. Этот мир не представляет собой чего-то, что он дает независимо от себя самого. Этот мир скрыт во Христе, и получить его можно, только принимая его. Христос – источник жизни. Многие нуждаются в более ясном понимании его. Их следует терпеливо и любезно, но в то же время серьезно учить, как все их существо может открыться для исцеляющей небесной силы. Если солнечный свет любви Божьей осветит темные уголки души, то беспокойство, волнение и недовольство исчезнут, а довольство и радость принесут силу душе и здоровье и энергию телу. Мы живем в мире, полном страданий. На пути к небесному дому нас ожидают трудности, испытания и скорби. Но многие сами делают бремя своей жизни вдвое тяжелее тем, что постоянно предвидят трудности. Когда их постигает несчастье или разочарование, они думают, что теперь все кончено, что они самые несчастные люди, что их неминуемо ожидает нищета. Таким образом, они сами себя ставят в жалкое положение, и тень от этого падает на все их окружение. Жизнь становится для них бременем. Но так не должно быть. Чтобы изменить ход их мыслей, потребуются решительные усилия. И все же это изменение может произойти. Все их счастье, как в этой жизни, так и в будущей, зависит от умения останавливаться мысленно на том, что поднимает дух. Им следует отвернуться от всего мрачного, которое существует только в их воображении, и смотреть на то доброе, которым Бог усеял их путь, и дальше этого, на невидимое и вечное. Бог имеет наготове помощь в каждом испытании. Когда Израиль в пустыне подошел к горьким водам Мерры, Моисей воззвал к Господу. Господь не создал какое-то новое средство, чтобы помочь им. Нет. Он указал на то, что они уже имели. Дерево, созданное им, должно было быть брошено в источник, чтобы сделать воду в нем чистой и сладкой. Когда это было сделано, народ пил из источника и подкрепился. Так Христос поможет и нам во всяком испытании, если мы обратимся к Нему. Наши глаза откроются, и мы поймем исцеляющие обетования, записанные в Его Слове. Дух Святой научит нас пользоваться каждым благословением, как противоядием против печали. Для каждого глотка горечи, который нам приходится пить, мы найдем целебное дерево. Пользуйтесь силой Божьей. Мы не должны допускать, чтобы будущность со всеми своими трудностями и проблемами и со своими неблагоприятными обстоятельствами повергла нас в уныние, чтобы наши колени задрожали и руки опустились. Всевышний говорит: «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Исаии 27:5. Те, которые подчиняют свою жизнь Его руководству и Его служению, никогда не окажутся в таком положении, из которого Он не указал бы выхода. Если мы исполняем Его Слово, то в каком бы положении мы ни оказались, мы всегда имеем руководителя, который укажет нам путь. Каковы бы ни были наши недоразумения, мы всегда имеем советника. Каковы бы ни были наши печали и тяжелые утраты или наше одиночество, мы всегда имеем сочувствующего друга. Спаситель не оставляет нас, если мы по своему неведению делаем ошибки. Нам нет никакой причины чувствовать себя покинутыми. Ангелы сопровождают нас. Утешитель, которого Христос обещал послать во имя Свое, пребывает с нами. На пути, ведущем к городу Божию, нет таких трудностей, которых не могли бы одолеть уповающие на Него. Не существует таких опасностей, которых они не могли бы избежать. Нет такого горя, такой печали, такой человеческой слабости, для которых Он не предусмотрел бы целебного средства. Он желает освободить нас. Никому нет надобности предаваться унынию и отчаянию. Сатана может подойти к вам и бессердечно нашептывать: «Твое положение безнадежно, тебе невозможно спастись». Но во Христе вы имеете надежду. Бог не повелевает нам побеждать собственными силами. Он призывает нас приблизиться к Нему. При каких бы тяжелых обстоятельствах, давящих тело и душу, мы ни трудились, Он желает освободить нас. Он, принявший человеческое естество, знает, как сочувствовать страдающему человечеству. Христос не только знает каждую душу и особенные нужды и испытания этой души, Он знает также все обстоятельства, которые наносят раны душе и смущают ее. Его рука протянута с сочувствием и нежностью к каждому из его страдающих детей. Те, которые больше всего страдают, больше всего пользуются его сочувствием и состраданием. Он тронут сознанием нашего несовершенства и желает, чтобы мы сложили свои недоразумения и заботы к его ногам и оставили их там. Неразумно все время смотреть на самих себя и заниматься своими собственными чувствами. Если мы делаем это, то враг указывает нам на трудности и искушения, которые ослабляют веру и подрывают мужество. Исследовать свои чувства и поддаваться настроению – это значит питать сомнения и еще больше запутываться в своих недоразумениях. Мы должны отвернуться от самих себя и смотреть на Иисуса. Когда искушения наступают на вас, когда вам кажется, что заботы, недоразумения и тьма окутывают вашу душу, смотрите туда, где вы в последний раз видели свет. Успокойтесь в любви Христовой и в сознании Его защиты и заботы. Когда грех борется за господство в вашем сердце, когда вина угнетает душу и мучит совесть, когда неверие затуманивает мысли, помните, что благодати Христовой достаточно, чтобы победить грех и изгнать тьму. Вступая в общение со Спасителем, мы вступаем на мирную почву. Дух благодарности. Ничто так не способствует здоровью тела и души, как дух благодарности и хвалы. Мы имеем определенную обязанность сопротивляться унынию и недовольству в мыслях и чувствах. Это такой же долг, как долг молиться. Если мы находимся на пути к небесам, то как можем мы уподобляться толпе плачущих, которые вздыхают и постоянно жалуются на пути в дом Отца? Люди, которые считают себя христианами, но постоянно жалуются и считают, что радость и счастье – грех, не имеют истинной религии. Кто находит удовольствие во всем грустном и мрачном в этом мире, кто предпочитает смотреть на сухие листья вместо того, чтобы срывать прекрасные живые цветы, кто не находит никакой красоты в величественных вершинах гор и в долинах, покрытых свежей зеленью, кто закрывает свой слух для звуков радости, через которые говорит природа и которые являются приятной музыкой для слушающего, все эти люди не живут христианской жизнью. Они накапливают вокруг себя уныние и мрак, в то время как могли бы пользоваться ярким светом. В сердцах их могло бы взойти солнце правды и исцеление в лучах его. Ваш ум часто может быть помрачен сильной болью. Не старайтесь в такое время напрягать мысли. Вы знаете, что Иисус любит вас. Он понимает вашу слабость. Вы можете выполнять Его волю, если просто успокоитесь в Его объятиях. По закону природы наши мысли и чувства крепнут и развиваются по мере того, как мы выражаем их. Слова обычно выражают мысли. Верно также и то, что мысли следуют за словами. Если бы мы больше выражали свою веру, больше радовались получаемым нами благословениям, великой милости и любви Божьей, мы имели бы больше веры и больше радости. Невозможно выразить словами или постигнуть смертным умом всех благословений, которые истекают из того, что мы ценим благость и любовь Божию. Уже на этой земле мы можем иметь неиссякаемый источник радости, потому что Он питается водами, текущими от престола Божьего. Поэтому будем приучать свое сердце и свои уста славить Бога за Его непревзойденную любовь. Будем приучать свою душу надеяться и жить во свете, который сияет с Голгофского креста. Мы никогда не должны забывать, что мы – дети Небесного Царя, сыновья и дочери Господа Саваофа. наше преимущество мирно покоится в Боге. Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3:15. Забывая свои собственные трудности и волнения, будем благодарить Бога за возможность жить для славы имени Его. Новые благословения каждого дня должны пробуждать в наших сердцах хвалу за доказательство Его любви и заботы. Когда вы утром открываете глаза, благодарите Бога за Его охрану в течение ночи. Благодарите Его за мир души. Возносите к небесам благодарность утром, в полдень и вечером, как приятное благоухание. Когда кто-либо спросит вас, как вы себя чувствуете, не старайтесь сказать что-нибудь грустное, чтобы вызвать сочувствие к себе. Не говорите о недостатке веры и о ваших печалях и страданиях. Искусителю нравится слышать такие слова. Когда вы говорите о чем-то мрачном, вы прославляете его. Мы не должны постоянно говорить о великой силе сатаны, которой он может победить нас. Часто мы отдаемся в его руки, когда говорим о его силе. Будем лучше говорить о великой силе Божьей, которой он связывает все наши интересы со своими собственными интересами. Рассказывайте о непревзойденной силе Христа. Говорите о Его славе. Все небо заинтересовано в нашем спасении. Ангелы Божии, тьмы тем и тысячи тысяч ангелов получили поручение служить тем, которые наследуют спасение. Они охраняют нас от зла и отражают силы тьмы, которые стараются уничтожить нас. Разве мы не имеем причины быть благодарными каждую минуту, даже когда на нашем пути появляются явные трудности? Пойте песнь хвалы. Будем же выражать нашу хвалу и благодарность в пении. Находясь в искушении, будем с верой петь песнь благодарения Богу, вместо того, чтобы изливать свои мрачные чувства. Пение – это орудие, которое мы всегда можем применять в борьбе с унынием. Открывая свое сердце для света, исходящего от Спасителя, мы приобретаем здоровье и Его благословение. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Псалом 106:1-2. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5:18. В этом повелении мы находим уверенность, что даже то, что как будто направлено против нас, послужит к нашему благу. Бог не повелел бы нам быть благодарными за то, что служит нам во вред. Одним из самых больших препятствий к выздоровлению больных является сосредоточение внимания на самих себе. Многие нетрудоспособные считают, что каждый должен сочувствовать и помогать им, но все, что от них требуется, это перестать думать о самих себе и начать думать и заботиться о других. Часто возносятся молитвы за страдающих, опечаленных и разочарованных, и это вполне правильно. Мы должны молиться, чтобы Бог пролил свет в омраченный разум и утешил опечаленную душу. Но Бог исполняет только молитвы тех, кто идет путем, по которому Его благословения изливаются. Вознося молитвы о скорбящих, мы в то же время должны побуждать их помогать тем, которые в еще большей нужде, чем они сами. По мере того, как они будут стараться помочь другим, рассеется и мрак в их собственных сердцах. Если мы стараемся утешить других тем утешением, которым сами утешены, то благословение придет обратно к нам. 58 глава книги пророка Исаии является рецептом для болезней души и тела. Если мы желаем иметь здоровье и истинную радость в жизни, мы должны осуществлять на деле правила, данные в этой главе. Господь говорит о служении, которое угодно Ему, и о благословениях, которые оно приносит с собой. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Исаии 57:7-8. Добрые дела являются двойным благословением. Они служат на пользу как дающему, так и принимающему любезность. Сознание, что поступаешь правильно, является одним из наилучших лекарств для больного тела и больной души. Когда ум ничем не подавлен и полон сознания хорошо выполненного долга и счастья, принесенного другим, то это сознание принесет новую жизнь всему телу. Если бы все страдающие слабым здоровьем забыли о себе и заинтересовались другими людьми, если бы они выполняли повеление Господа служить тем, которые в еще большей нужде, чем они, они поняли бы, как истинно пророческое обещание, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет.